Я сегодня хочу говорить на тему, почему испытания, или о четырех целях испытания. И мы не сможем охватить за эти полчаса всю эту тему. Как бы я не хотел ободрить, или, может быть, сказать, друзья, как-то, знаете, вот между струйками дождя проскочим в жизни без этого всего, как-то на таком аллилуйя-драйве проскочим свои 50 или 60 лет, поймите меня правильно, кто-то уже грустно выглядит сейчас. Нет, нет, я не к тому сказал, чтобы вы грустили. Я сказал к тому, что есть реальная жизнь, и мы на таком, знаете, на таком харизматическом аллилуйя не всегда проскакиваем, а соприкасаемся с какими-то вещами в нашей жизни, которые, можно сказать... Может быть, и нельзя сказать, что Бог послал это нам, но мы никак их не могли пройти. Мы как-то попали в это, мы соприкоснулись с этим, и вы можете просто много-много разных вещей представлять или вспомнить, и исходя из того, что вы прошли, с чем вы соприкоснулись. И иногда это было искушение, иногда это был дьявол. И дьявол нас ненавидит, он тебя ненавидит, это правда. Но, вы знаете, кроме того, что дьявол тебя ненавидит, я думаю, что Господь в тебе заинтересован, и во мне тоже. И как же он во мне заинтересован? Он смотрит на меня с неба и думает, выживет, не выживет, ну ладно, посмотрим, любит, не любит, выживет, не выживет, как-нибудь, нет. Я думаю, что Бог, он на нашей стороне, и он хочет большего, он хочет лучшего, он хочет, прежде всего, поймите меня правильно, не большего и лучшего в смысле, знаете, иногда мы думаем, если Бог хочет большего и лучшего, это значит, что он хочет больше денег для меня, или он хочет лучшую машину для меня, или лучшую квартиру. Конечно же, 100% согласен, что Бог хочет благословить тебя и меня, и мы слышали здесь это по благодати, это свидетельство, что Бог хочет этого. Но вы знаете, часто, когда Бог хочет лучшего и большего, он же прежде всего имеет дело не с теми вещами, которые происходят в нашей жизни внешне, не с теми вещами, знаете, с которыми мы соприкасаемся внешне, но прежде всего, помните, это слово, по-моему, сказано о Давиде, поправьте меня, если не прав, что Господь, когда пророк пришел помазывать следующего царя после Саула, когда Дух Божий отступил от Саула, и пророк пришел в дом того человека, у которого было не один сын, было много сыновей. И вы знаете, вот казалось бы, пророк, он такой человек, который знает Бога, который знает Божье Слово. Тем более, вы знаете, этот пророк, он не был дешевым пророком или фейковым пророком, правда же, да? Он получил Слово от Бога, он взял рог с елеем, он приехал туда, в это место. И вы знаете, он был немного в замешательстве, потому что он-то думал, что вот этот парень или парнишка, или мужчина, молодой человек, вот этот будет царем Израиля следующим. Потому что, вы знаете, он видел, у него был стереотип, как и у нас. У нас же много стереотипов, правда же, от которых нам нужно освобождаться. Только не говорите, что у нас нет стереотипов, у нас много стереотипов. И мне кажется, у пророка тоже был стереотип. Да, он знал Бога, но он видел царя Саула. И знаете, какой царь Саул был? Он был такой красавец, классный, большой. Он был на голову выше всех мужиков. Он был просто, знаете, он был такой статусный человек, не просто царь, но... Мне кажется, пророк тоже попался немного на эту удочку. Он пришел и он говорит, вот, я думаю, что это тот человек, которого я должен помазать на царя. Помолился, Господи, ну что, выливать мне рог с елеем? Он говорит, стоп, это не этот человек. И знаете, прошел всех, и он говорит, никого не осталось. И спросил у отца, есть ли еще кто-то? Он говорит, да, есть. И да, и нет, но он пастух. Вообще никакого статуса. Вообще, пасет себе там овец. Маленький Давид, когда он пришел, тогда Дух Божий сошел на этого пророка. И помните это слово, когда Господь говорит, я не так смотрю, как смотрит человек, потому что человек настроен, или мы с вами настроены таким образом, что мы смотрим на то, что происходит внешне. Мы смотрим так или иначе, потому что сложнее смотреть на внутренние процессы, которые происходят. Но поймите меня правильно, что Бог чаще всего, всегда, больше всего, Он смотрит в корень, Он смотрит на сердце. И знаете, иногда мы можем развести руками и думать, по моему взгляду, вот все должно было быть так со мной, и вот я понимаю, что Бог это одобряет, и он круто к этому относится, а Бог смотрит на сердце. И знаете, иногда с нашей парадигмой что-то случается, мы как-то смущаемся от этого и думаем, как я это не понял? А вот я скажу вам, что и во времена Ветхого Завета, и во времена Нового Завета, так всегда. Что бы ни происходило в жизни человека, что бы ни происходило в моей жизни, вы знаете, я могу танцевать от радости, или я могу просто поснить возле своего дивана, или распластавшись на полу плакать. С вами было когда-нибудь такое? Это ты такой эмоциональный парень. Вы не плакали никогда так? Вы знаете, я скажу вам честно, в те самые моменты Бог точно знает. Вы слышите? Бог точно знает, и Он никогда не ошибается. Он точно знает, что происходит в моем и в твоем сердце. Он точно знает, какие процессы происходят внутри нас. И Он, поймите, Он ни на грамм не ошибается. Иногда люди говорят, вау! А Бог говорит, но. Или люди говорят, а Бог говорит, классно. Почему? И это не только касается каких-то личностей и людей, я сегодня не о ком-то. Я говорю о жизни, я говорю о процессах, и я говорю о следовании за Иисусом Христом. И знаете, обычно мы обходим это, и нам это не нравится, мы говорим, я хочу слушать о вере, я хочу слушать о победе, я хочу слушать о том, что Иисус уже все сделал. Да, 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 друзья, правда, Иисус все сделал. Но я хочу вам сказать, друзья, если вы откроете Библию, а мы ее открываем, мы найдем очень много мест Писания, которые говорят об испытаниях. Тихо. Я не хочу сказать, что мы сегодня пересмотрим теологию, наш подход к Писанию. Мы скажем, что все, мы пересмотрели, мы уже ни во что не верим. Нет, нет, нет. Потому что я сказал, что я не смогу раскрыть сегодня все. Это большая тема, но есть искушения. И с ними более-менее понятно, правда же, да? Писание говорит, что дьявол искушает. И также Библия говорит, что мы сами искушаемся. Невозможно говорить об искушении, если тебе это не интересно. Вы знаете, я, может быть, много раз приводил этот пример, но абсолютно нейтрально скажу. Какой бы ни был кризис в моей жизни, а они бывают иногда, я никогда не хотел напиться. Поверьте мне, у меня никогда не было такой мысли просто пойти и напиться, потому что я никогда не напивался, я не знаю, что такое напиться. Я не знаю, что это за состояние, как решить проблему так, чтобы напиться. И знаете, для меня это вообще не искушение прийти в магазин и не купить алкоголь. Алкоголь для меня вето, его не существует. Он существует на причастие и так далее. Сегодня я не поднимаю тему алкоголя. Но для меня это не искушение. Если вы скажете, спросите меня, я не стою в вере, я не молюсь часами и ночами, чтобы не пригубить, потому что нет, это не искушение. Но это не значит, что нет искушений других. Каждый чем-то искушается. Кто-то алкоголем, кто-то порнографией, кто-то неверностью, кто-то, чтобы врать. Правда же, да? Кто-то, чтобы говорить правду на 90%. Я не знаю, там 80 на 20, 90 на 10, все эти философские дела, знаете, вранье во благо, благо во вранье. Я не хочу, написано, всякая неправда есть грех. Просто для кого-то, все мы врали в жизни. Ух, ну хотя бы в детстве, в отрочестве врали, нет? Врали. Ладно, не будем о грустном. Это искушение. И есть искушение для кого-то, да? А это не искушение для тебя. А кому-то изменить жене это искушение. Для кого-то это не искушение. Он имеет победу в этой сфере. А для кого-то какая-то маленькая вещь это искушение, знаете. Поэтому есть искушение, есть испытание. Я думаю... Писание говорит, это притча написано в 17 главе, 33 стих, написано, что плавильня для серебра, а горнила для золота. Думаю, Господи, зачем это все? Он говорит, плавильня для того, чтобы какие-то процессы происходили с серебром, чтобы придать ему форму, чтобы сделать его более дорогим, чтобы это не был просто кусок серебра, который никому не нужен, чтобы, знаете, это серебряное изделие можно было надеть на руку или как серьги, или это имело ценность. Нужен какой-то процесс, чтобы происходил. И там написано, что плавильня для серебра и горнила для золота. Конечно, золото имеет ценность само по себе. И мы как христиане, мы как дети Божьи, имеем ценность сами по себе. Вы же, надеюсь, со мной не будете спорить по этому поводу? Кто из вас имеет ценность в глазах Божьих? Но вы знаете, кто-то говорит, или кто-то думает, я по жизни самородок, я вот такой, как я есть, примите меня таким, как я есть. И знаете, как один проповедник в 90-х говорил, я простой, как хозяйственное мыло, даже если выступают слезы, просто принимайте меня и все. Да, ты, конечно, самородок, и я еще тот самородок, знаешь. И слава Богу, что ни Руся, ни кто другой, кроме моей жены и Господа, не знает, какой я самородок. Моя жена лучше всех знает, кроме Господа, какой я самородок. Но вы знаете, самородок это классно. Рожденный свыше это классно. Но ты не можешь носить самородок на пальце. Самородок это некрасивый перстень. Самородок это некрасивое ожерелье. Но для того, чтобы этот самородок превратился в красивое ожерелье, в красивый перстень или что-либо, что стоит очень дорого, представляет собой, знаете, такую эстетическую красоту. Туда вложены силы, старания и так далее, время, работа и так далее, то нужны некоторые условия. И знаешь, можно было бы расслабиться и сказать, слушай, да мы здесь все самородки. Мы все родились свыше. Давайте выдохнем, расслабимся и идем себе на небо. Конечно, идем на небо. Конечно, слава Богу, наши имена записаны в книге жизни. Но мне кажется, это большая потеря считать, что я спасся и на этом все закончилось. Потому что я верю, что Бог, знаете, Он не просто принял нашу молитву покаяния и забыл за нас, знаете, положил этот самородок в какую-то шухляду далеко, чтобы никто не уволок, чтобы ничего с ним не случилось. И знаете, ну да, есть у меня такая ценность, душу греет. Но вы знаете, я хочу, чтобы то драгоценное золото, которое у меня есть, чтобы оно красиво выглядело, правда же, да? Чтобы я мог его как-то использовать для чего-то и так далее. Вы знаете, вот я думаю, что Бог такой же в этом смысле. Он не хочет, чтобы мы остались просто кем-то в общем, хорошие христиане, рожденные свыше, но Он хочет нас использовать, Он хочет, чтобы мы сияли на его пальце, Он хочет, чтобы мы, знаете, были как ожерелье на Его груди, правда же, да, образно говоря. И это церковь, чтобы мы были, знаете, как диадема, как драгоценный камень, как что-то особенное, потому что. Но вы знаете, вот эта штука, с которой мы не всегда хотим соглашаться, и я не о вас, я о себе, что горнило для золота, горнило для серебра, или плавильня для серебра и горнило для золота, а сердца испытывает Господь. Вы знаете, ну не говорите мне, я вам никогда не поверю, что ваше сердце или мое сердце, оно существует, я не буду разбираться в том, что такое испытание, в деталях, но просто не говорите мне, что мое сердце, мой внутренний мир, он существует обособленно. Знаете, я вот внутри, я как во Христе живу, я такой во Христе внутри ангел, а в жизни я как черт рогатый веду себя. Ну, не выгляжу, веду себя, да? Ну, это не про нас, но в общем, я как бы хотел так сказать. Вы знаете, вот так мы устроены, что то, что мы выдаем наружу, это является внутренней сутностью нашего, нашим содержанием внутренним. И кто-то скажет, здесь напряжется и скажет, слушай, пастор, что ты имеешь в виду? Я что, уже не дитя Божье? Не-не-не, дитя Божье, дитя Божье. Дитя Божье, я без претензий, я тоже дитя Божье. Но дитя Божье, которое может врать, дитя Божье, которое может грешить, дитя Божье, я сказал, никого не имею в виду персонально. Дитя Божье, которое может быть гордым, просто гордецом, несмиренным человеком. А есть такие дети Божьи? Полно. Я не сужу никого. И вот, вы знаете, Бог не закончил с нами. А скажу больше того. Мы ведь личность целостная в том смысле, что мы не можем расслоиться и разделиться и сказать, это моя внешняя жизнь, а это моя внутренняя жизнь. Знаете, некоторые пытаются и говорят, знаете, такое движение, такая теология, что это было в истории, не буду в детали, но знаешь, есть такое понимание, некоторые верят так, что мое тело может грешить, потому что все равно оно умрет. Или в смысле, когда я умру, все равно мое тело разложится на всю таблицу Менделеева. Поэтому пусть оно грешит. А мой дух, конечно же, и моя душа не должны грешить, потому что мы водворимся у Господа. Это неправда. Но наше внутреннее содержание, наше внутреннее состояние, оно проецируется на нашу внешнюю жизнь. Поэтому Господь хочет, чтобы не только внешне происходили какие-то вещи, но Он хочет, чтобы мы внутри менялись. Мы внутри менялись. В противном случае, я задаю себе вопрос. Там есть место Писания во Второзаконии, 8 главе. Очень крутое место Писания. И там Моисей разговаривает с народом Израиля. И Бог говорит им, я вывел вас рукой сильной из Египта, это был процесс, я ввел вас, благословлял вас. И он говорит там, знаете что, он говорит, я испытывал вас. И знаете, иногда мы попадаем в замешательство и думаем, пустыня это было Божье испытание. Но если немного изучать этот вопрос, вообще-то говорят, что евреи должны были дойти где-то дней за 40, но не лет за 40. Что ты имеешь в виду? Долго они слишком шли? И Господь говорит им там, Он говорит, слушай, Моисей говорит, слушайте, я вел тебя, я кормил тебя пищей, я благословлял тебя. И иногда мы думаем, или люди думают, о, Бог, Он немного злой, Он посылал на них змей. Да, там может быть так и написано. Но вы знаете, мне кажется, в естественном смысле в тех местах были змеи, правда же, да? Зоечка меня поддержала. Спасибо за это. А как вы думаете, в естественном, в тех местах, в пустынных, нет воды или есть вода? И вот то, что нет воды, это как бы естественно, это жизнь. Знаешь, о чем это говорит? Это говорит о том, что когда мы приняли Христа, Бог не избавил нас от всего, знаете, и вот, знаешь, просто на самолете через пустыню в обетованную землю, 15 минут лета, и все отлично. Нет, он говорит, Вот там место, я тебе его предназначил, это обетование. Я хочу, чтобы ты туда пришел. Это цель, это смысл твоего христианского хождения. Я хотел бы, чтобы ты возрастал. Я хотел бы, чтобы завтра, это Бог говорит мне, чтобы ты завтра был немного другим, чем сегодня. Но я понимаю, это пустыня, и там, там обетованная земля, но там нет воды, там нет чеснока, там нет мяса и многих разных вещей, которые я бы хотел там иметь. Но вы знаете, когда все это происходило, было много чудес, я уже не буду об этом говорить. Вы сами знаете, что обувь не ветшала, джинсы, вот представьте себе, вот эти зеленые джинсы, как вышел я из Египта, и 40 лет они новенькие, ты их стирай украинским порошком, пустынным порошком или чем там они стирали. А одежда написана, на них не ветшала. Вы знаете, у меня дома висят такие римские шторы на окнах в моем кабинете коричневого цвета. И когда я выхожу на улицу, я думаю, странно. Почему они не коричневые? Почему у них такой странный цвет? Они вообще какие-то странные, уже бесцветные с той стороны. Знаете почему? Солнце на них светит. Выгорают. А выгорают, становятся, просто рвутся. Мне кто-то сколько-то лет назад подарил очень крутые туфли. Даже не скажу, сколько они стоят. Я что-то их не носил, а потом сюда одел на Рождество. Очень дорогие туфли. И знаете, к своему удивлению, когда я их одел, я был в шоке. Я пришел в церковь, это была Пасха или Рождество, не помню. Они разлезлись у меня на сцене, на сцене. Я помню, сколько они тогда стоили. Мне было страшно, когда этот человек мне купил тогда одежду, туфли. Я бы никогда не потратил такие деньги. Но это был подарок. Но вы знаете, не прошло и пару лет, как эти туфли разлезлись. Один из самых крутых брендов мировых, которых вы знаете. А вот Писание говорит, что они 40 лет были в пустыне, ничего не разлезлось. Твои Найки бы ходили 40 лет. Рибок или что бы это ни было, там, New Balance, кроссовки, 40 лет, это Божье обеспечение. Вы знаете, но также в нашей жизни, знаете, иногда мы не замечаем, что наш New Balance не разлазивается, образно говоря, 40 лет, но мы замечаем, что нет приправы, нет чеснока. И знаете, в чем прикол весь, простите, что скажу это слово, они роптали все это время. И Писание говорит, вы прочитаете, там, Андрей, может быть, откроет, это 8 глава Второзакония, что Господь говорит, я смирял тебя, я вел тебя, я кормил тебя, я делал кое-что, чтобы посмотреть, чтобы увидеть, что в твоем сердце. Вы знаете, чаще всего, конечно, Бог хочет, чтобы мы хорошо выглядели. Вы знаете, но по большому счету, он за то, чтобы у нас было хорошее здоровье. Но он сильно не парится по поводу того, у меня животик чуть-чуть пошатнулся, или совсем ровный, знаешь. Не это влияет на все. Я не говорю, что иметь большой живот – это круто. Нет, я не это сказал. Не переворачивать. Но я сказал другое. Что Бог смотрит не на мой живот. Бог смотрит не на мою прическу. Бог смотрит не на мой кошелек, Он не смотрит на мой автомобиль, хотя это все важно, больше всего для меня. Он смотрит на мое сердце, Он смотрит на мое сердце, и Он имеет дело с моим сердцем. И Он говорит, я смирял тебя, вы прочитали, да? Я вел тебя, я помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Что в сердце твоем? Скажи, что? Скажи, я знаешь, иногда думаю, Господи, я сам не знаю, что в моем сердце. Вы так чувствуете себя иногда? Иногда думаешь, мое сердце, я такой. Меня осталось только сопричислить к лику. Но вы знаете, вот хандрос. Какая-то ситуация. Какой-то пустяк. Какая-то ерунда. Вообще. И вы знаете, аж стыдно, аж, вы не чувствовали себя иногда так, аж испарено от откровения. И думаю, я не за вас, я за себя. Я думаю, Господи, это откуда? Это откуда? Откуда это? Откуда это? И знаешь, потом нам плохо. Мы себя жалеем, мы переживаем, мы плачем. Чаще всего мы плачем, ладно, не буду еще больше соли на рану сыпать. Ну ладно, скажу, чаще всего мы плачем, часто мы плачем, не печалью ради Бога, а мирской печалью. Знаешь, опростоволосился, такое мнение, мне, я был таким, таким хорошим парнем рубахой, все думали, этот пастор, он такой аллилуйненький, а здесь он, знаешь, показал свой помазанный стиль общения. Откуда это в нем, Господи? Слава Богу, что не послал ко всем чертям. Ну, да не будет такого с нами. Вы так с подозрением на меня смотрите. Но вы знаете, откуда? А вот Господь все еще любит нас. И Он говорит Израилю, я видел весь твой путь, которым ты шел по пустыне. И я испытывал тебя. Для чего, Господи, такие эксперименты? Он говорит, я испытывал для тебя, для того, чтобы я понял и ты понял. Для Бога это не является откровением, но чтобы ты понял, что в твоем сердце. Будешь ли искать моего лица? Будешь ли жить? Будешь ли не просто такие, знаешь, харизматические лозунги? Аллилуйя! Я на небо! Слава Иисусу! Мы возьмем! Мы победители! Нет! Будешь ли реально следовать за мной? Будешь ли реально тем, кем ты должен быть? Легко сказать, заявить, но труднее жить. Моисей говорит здесь, в этом месте Писания, о цели, которую Бог хотел достичь. Он испытывал еврейский народ, чтобы увидеть их сердце, увидеть их реакцию. И, к сожалению, поговорим о них, а не о нас, правда же, да? Они все 40 лет жаловались, роптали, психовали, нервничали, посылали Моисея подальше, ну, такими хорошими христианскими словами, ворчали и говорили, что такое, ты чего вообще, куда вывел нас, ты хочешь, чтобы мы умерли? Ну, знаешь, это такая атмосфера в доме, когда там, знаете, есть дома, где атмосфера ужасающая, где все хотят убежать оттуда, потому что там невыносимо находиться. Вот я думаю, что в Израиле, в пустыне у них была такая не очень благонравная атмосфера, знаете, какие-то, знаете, на кухне все эти разборки, разговоры, ненависть, недовольство. Пару человек были так как-то нормально, относились ко всему по-божьему. И Господь говорит, знаете, иногда мы думаем, дары, проявления, помазания, чудеса, аллилуйя, дух дует и дышит, слава Богу за это все. Но Бог говорит, я смотрел на ваше сердце. Я смотрел на вас, и вы проходили все это, и я хотел увидеть, кто вы, как вы себя чувствуете. И вы знаете, не буду о грустном, но скажу, что всего пару человек вошли в обетованную землю. Не потому, что Бог не благ, а потому, что не вошли просто. Не потому, что Бог для этого и это для них не запланировал, просто не вошли. Я не говорю о вопросе спасения. Вопрос не стоит так, что ты пойдешь в ад, все будет плохо в твоей жизни. Нет, в ад ты не пойдешь, я верю. Скажи своему соседу, я в ад не пойду и не собираюсь. Но приду ли я туда, куда Бог хочет, чтобы я пришел, это вопрос. И это зависит не только от Бога. И это не зависит только от твоей жены, от твоего соседа или от соседки, которая живет рядом с тобой. Но Бог руководит временем испытания. Я не думаю, что Бог проводит опыты, но вы знаете, вот испытания, которые они проходили в пустыне, Бог был там среди всего этого, и Он хотел увидеть, как, что происходит в их жизни, что происходит в их сердце, потому что испытание определяет человека. Оно показывает настоящее, истинное состояние сердца. И не надо бояться, если нам кажется, что из моего сердца должны выйти ангелы, ну, образно говорю, простите, что скажу, а оттуда вышли черти. Нет, такое бывает, знаете, со всеми бывает. Просто не надо трагизировать ситуацию, надо просто быть честным и сказать: Господи, надо что-то с этим делать. Другими словами, испытание включает что-то, как процесс, который влияет и показывает наше качество, качество нашего христианства, качество нашей христианской жизни. Вы говорите, или я говорю и задаю себе вопрос, у меня очень мало времени, я задаю себе вопрос, я задам очень важный вопрос, на который хочу ответить. Может, вы со мной не согласитесь, но просто подумайте об этом, послушайте. Для чего нам нужны испытания? Для чего Бог допускает испытания, или как хотите, испытывает нас? Или для чего испытания приходят? Или для чего мы как-то встреем в эти испытания? Для чего? Ну, знаете, самый простой вопрос, там, это связано с верой. Там, Яков говорит, Петр говорит и так далее. Вы знаете, кто из вас летал на самолете хотя бы раз? Кто из вас не любит летать на самолете, не нравится, как мне? Но, вы знаете, все равно, хотя мы переживаем, когда мы входим в лайнер воздушный, мы понимаем, знаете, что мы понимаем? Что от маленькой детали до самого конца каждый лайнер, он проходит, проходит испытания. И иногда бывает, что самолеты падают, но, вы знаете, подавляющий процент авиакатастроф, это просто один пример, это человеческий фактор. Но, вы знаете, каждый механизм, каждая штука, каждая вещь проходит испытания, его проверяют много раз, потому что никто не хочет, чтобы этот лайнер поднялся на 10 тысяч километров, на 10 тысяч метров и упал, и люди разбились. Поэтому, когда ты заходишь туда, у тебя есть, по крайней мере, может быть, не сильная уверенность, но надежда. Потому что, когда ты садишься в некоторые лайнеры, может быть, у вас был такой опыт, тогда ты думаешь, как он еще летает? Как он летает? Вся обшивка на проволочках, на сцепках. Однажды я взлетал в одном лайнере, и когда мы взлетели, салон вдруг начал наполнять густой белый пар или дым. Знаете, это был Як, знаменитый Як, да, 40 с чем-то. 40 с чем-то лет. Як 40 с чем-то лет. И там был такой переполох, ужас. И когда мы спросили стюардессу, что происходит, она сказала: кондиционер, всем спокойно. Я думаю, вот старикан, этот самолет, долетит он куда-то или не долетит? Вы знаете, я сегодня не все успею сказать, но я скажу следующее, что Бог испытывает нас и наши сердца, чтобы, может кто-то на клавишах начать играть, чтобы убедиться или посмотреть, может ли он нам доверять или нет. Обычно мы думаем так и говорим: мы должны доверять Богу во всем, конечно. А вот хороший вопрос: может ли Бог доверять мне? Может ли Он доверять мне людей? Может ли доверять Он мне призвание? Может ли Он мне вообще доверять? Апостол Павел говорит, пишет о том, что он был испытываем, прежде чем стать проповедником, прежде чем служить. И вы знаете, что он говорит? Это записано первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, с 3 по 5 стих. Он говорит, что благодаря этому он освободился от лукавства и ложных мотивов. Это катастрофа, когда проповедник, когда апостол, когда служитель Божий полон лукавства и ложных мотивов. Но этого же никто не видит внешне. Это же проявляется потом. Это же потом катастрофа. Но вначале никто не видит лукавства, никто не видит ложных мотивов. Почему я делаю то, что я делаю? Ради тщеславия, ради денег, ради Христа. Все говорят, что ради Христа. Но вы видели когда-нибудь какого-нибудь проповедника или апостола, который пришел и говорит: друзья, я пришел за вашими деньгами. Или я буду себя классно чувствовать, если я буду управлять вами, у меня будет власть, я чувствую, что моя власть над вами, она меня удовлетворяет, я счастливый от этого. Никто же так не говорит, правда же? Но Бог точно знает. И вы знаете, когда Бог призвал Павла, и он сказал ему, что твое призвание великое, я хочу, чтобы ты проповедовал кесарю, я хочу, чтобы ты проповедовал всем тем народам, и до сих пор он нам проповедует в большей части Нового Завета, правда же? То после этого, как Господь призывает его, он отправляет его и говорит: давай, вперед! И он говорит: аллилуйя! Мы тут что-то прошли. Смотрите, что он говорит. В самом деле, то, чему учили мы, основывается не на наших заблуждениях и исходит не от корыстных побуждений. И мы не пытаемся никого обмануть. Напротив, мы говорим как те, кто получил одобрение от Бога, и кому доверено нести благую весть. И потому, когда мы говорим, мы не пытаемся угодить людям, а стараемся угодить Богу, ибо это Он испытывает наши сердца. В самом деле, мы никогда не выступали с речами льстивыми, как вы знаете, и поучения, и речи наши не были для прикрытия жадности. Бог нам свидетель. Класс! Круто, правда же, звучит? Ты можешь сказать, звучит круто, а как на самом деле? В этой ситуации было так на самом деле. Я просто скажу, как я думаю, что... Просто не заостряя внимание, не останавливаясь. Почему? Четыре цели. Почему Бог нас испытывает? Или почему испытания приходят в нашу жизнь? Или почему мы, сталкиваясь с разными обстоятельствами, по-другому скажу, проходя разные жизненные ситуации, возможно, я не знаю, кто автор этого, но мы испытываемся. Почему? Первое. Потому что Бог хочет, чтобы мы были смиренными. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Потому что начало гордости, начало падения – это гордость. А смиренным дает благодать. Апостол Павел сказал, что он смирился и благодаря трудностям, благодаря каким-то вещам научился полагаться на Божью благодать. В чем? Он говорит: мне даны откровения, и мне даны откровения таким образом, что чтобы я не превозносился чрезвычайностью. Ни Петр, ни Фома, ни Андрей, никто из апостолов не получил такие откровения. И таким образом, как Павел, он говорит: мне дано жало в плоть, чтобы я не превозносился. И мы говорим: что это? Болезнь, слепота и так далее. Жало в плоть, я не знаю, что это. Но он говорит: я молился Богу много раз. Я молился 3 раза. Может быть, он 3 раза постился по 40 дней. Мы не знаем. Но Бог сказал: довольно для тебя моей благодати, потому что моя сила совершается в немощи. Нам нужны испытания, чтобы смирить нас. Пастор, о чем ты говоришь? Мы суперсмиренные люди, обычно, когда спим лицом к стене. Может быть, больше смирения, да, но нам есть в чем смиряться перед Богом. Это первое. Еще. Научить нас не полагаться всецело только на себя. Научить нас не полагаться на себя. Третье. Испытания нам нужны, чтобы проверить нашу веру. Нам не надо истерить по этому поводу. Что происходит? Знаешь, когда приходит испытание, ты точно знаешь. Не надо никому рассказывать ничего. Я точно знаю уровень моей веры. Я сильный в вере. Да, я здесь сильный в вере, могу рассказывать много, но когда приходит испытание, когда ты приходишь, открываешь холодильник, а там большой ноль, или когда тебя атакует какая-то болезнь, или когда еще какие-то проблемы, тогда вот там ты понимаешь, какова твоя вера. И это не в смысле впасть в осуждение, это в смысле понять: Господи, слушай, а правда, у меня нет веры здесь. Что мне делать? Развивать свою веру. читать Божье Слово, молиться, наполняться верой, потому что в испытании ты понимаешь, моя вера слабая, мне нужно что-то делать с моей верой. И ты что-то начинаешь делать, и вещи меняются. Нам нужны испытания, чтобы проверить нашу веру. Это третье и четвертое. Нам нужны испытания. Или мы проходим испытания для того, чтобы снарядить нас для помощи другим людям. Обычно мы гордые. Когда мы чего-то не проходим или не знаем, нам очень сложно понять. Знаете, говорят в народе, сыт голодному не товарищ. Не потому, что плохой. Он просто не понимает, почему этот человек стоит в вере за краюху хлеба. Иди работай, занимайся бизнесом или делай что-нибудь. Лентяй ты такой-сякой и так далее. Знаете, мы все даем массу наставлений друг другу. Но когда мы проходим испытания, что-то происходит, мы начинаем понимать тех людей, которые рядом с нами, и мы можем им помочь особенным образом. Правда же? Аминь не было много. Ладно, раз вы аминь не говорите, я на этом закончу. Нет, пора просто уже. Просто пора. Вы знаете, мы не можем понять страдающих людей, если сами никогда не испытывали боли. Ты говоришь, пастор, ты что-то здесь не учение веры перечеркнул. Нет, я все еще в учении веры. Я все еще верю, я еще с верой. Но вы знаете, я знаю, что трудно понять страдающих людей, когда сам не страдал. Хорошо, стараешься, но не можешь понять. Бог всегда готов утешить. И Он хочет, чтобы мы также были готовы это делать. 2 Коринфянам. Первая глава, с 3 по 4 стих. В конце давайте встанем. Я хочу призвать нас всех доверять Богу в самые трудные времена своей жизни. А когда они заканчиваются по достоинству, определить и принять для себя все те блага, которые мы получили благодаря тому, что Он сделал в нас в это время. Вы знаете, я верю, что нам нужно извлекать пользу из тех испытаний, которые мы проходим. Не ожесточаться. Не ожесточаться, не обижаться, не делаться твердым внутри, не таить обиды или ненависти, но прошед испытания, чтобы ваша вера, моя вера, оказалась драгоценнее, чем золото, которое плавится. Драгоценнее, чем золото, которое плавится. А если его не оказалось, тогда наполняться верой, наполняться Божьим Словом, наполняться Богом. Я не знаю, как вы, но я хочу сказать Богу вместе с вами сегодня, что, Господи, я хочу правильно смотреть на эти вещи. Я хочу, чтобы Ты продолжал делать во мне Твою работу. Ты продолжал трудиться, Господь. И давайте закроем свои глаза. Продолжай, Господи, трудиться. Продолжай делать Твою работу. Потому что мы знаем, как мы говорим, как мы реагируем, как мы ведем себя, как мы чувствуем себя, как мы выглядим под давлением. Подобно израильтянам, у нас есть жизненно определяющие моменты. Они как словно экзамены с открытой книгой, которые мы проходим, Господи. Но мы не хотим остаться в пустыне на 40 лет. Мы не хотим остаться на том же месте много раз. Топтаться на месте, Иисус, мы хотим идти за Тобой. И мы хотим, чтобы завтра мы были более смиренными людьми. Мы хотим, чтобы завтра мы больше полагались на Тебя всецело, Господи, доверяли Тебе настолько, как Павел говорит, что мы могли доверять Тебе также, Господь. Мы хотим, чтобы завтра наша вера была сильнее, когда мы видим, что наша вера испытывается, она слабая, мы бежим к Тебе. И также, Господь, чтобы, проходя это, мы могли быть снаряженными для помощи другим, которым Ты хочешь нас привести. Во имя Иисуса Христа. мы молились. И благословляем Тебя. Мы не хотим воевать, Господи. Мы не хотим сегодня сказать, что все, что доставляет мне какой-то дискомфорт, все, что некомфортно, все, что мне не нравится, я не принимаю это. Я не хочу этого. Господь, это не так, но это так, но мы хотим поступать правильно. Мы хотим, чтобы мы могли принять Твой вызов, мы могли принять эти изменения. Мы хотим, чтобы эти изменения были достойными. И наше сердце, Господь, было с Тобой. Наше сердце нравилось Тебе. Наше, чтобы мы внутри могли нравиться Тебе, Господь. Чтобы Ты сказал, да, окей, мне нравится то, как Ты ведешь себя, как Ты чувствуешь, как что происходит внутри Тебя. Господь, это так важно. Помоги нам это понять. Помоги нам это увидеть, Господь. Помоги нам где-то поймать это, Господь, для себя, эту волну, Боже, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И вся церковь да скажет. Аминь.